Глава 6. Квентин. Слуга купца.
На приключении имелось 60 весел и один парус. Длинный корпус обещал быстроту хода. «Маловато лохань, но сойдет», — решил Квентин, пока не взошел на борт и не принюхался к здешним запахам. «Свиньи», — была его первая мысль. Но свиньи так не воняют. Здесь несло мочой, испражнениями, тухлым мясом, язвами и загнившими ранами. Да так, что перешибало соль и рыбу, которыми пахла гавань. «Блевать тянет», — сказал Квентин Геррису Дринквотеру. Они дожидались шкипера, задыхаясь от жары и от вони. «Если капитан воняет так же, как его судно, он почтет твою блевотину за духи», — заметил на это Геррис. Квентин хотел уже предложить поискать другую посудину, но тут шкипер, наконец, вышел к ним с двумя здоровенными матросами. Геррис встретил его улыбкой. По-валантински он говорил хуже Квентина, однако, согласно их замыслу, вести переговоры полагалось ему. В дощатом городе виноторговца изображал Квентин, но это плохо у него получалось. В Лиссе, сменив корабль, они поменялись заодно и ролями. На Жаворонке Клотус Айронвуд был купцом, а Квентин его слугой. В Валантисе после гибели Клотуса роль купца перешла к Гаррису. Он высокий, с зеленовато-голубыми глазами и выгоревшими на солнце светлыми волосами, и его самоуверенность не знает пределов. Не зная языков, он всегда добивается, чтобы его понимали. Квентин – коротконогий, коренастый, с волосами цвета свежевскопанной земли, рядом с ним выглядит незавидно. Лоб у него чересчур большой, подбородок тяжелый, нос широк. «Хорошее у тебя лицо, честное», – сказала ему одна девушка. «Только улыбайся почаще». Улыбки Квентину Мартеллу удавались не больше, чем его лорду-отцу. «Быстрый ли ход у твоего приключения?» – на ломаном валерийском осведомился Геррис. Капитан, узнав его акцент, ответил на общем языке Вестероса. «Быстрее не найдете, почтенный. Приключение так и бежит само по ветру. Скажите, куда путь держите, и я вас мигом туда доставлю». «Я с двумя моими людьми путешествую в Мейрин». «Бывал я там», — помедлив сказал капитан. «И мог бы снова его найти. Только зачем? Какая мне выгода? Рабов там не возьмешь. Серебряная королева всю торговлюшку поломала. Она же и бойцовые ямы закрыла. Бедному моряку, покуда его корабль грузится, и развлечься-то негде. Скажи мне, мой вестеросский друг, чего ты не видал в Мейрине?» «Самые прекрасные на свете женщины», — мысленно произнес Квентин. «Если боги будут милостивы, она станет моей женой». Иногда по ночам, воображая себе ее лицо и фигуру, он не понимал, зачем такой женщине нужен именно такой муж. Мало ли других принцев. «Я — это Дорн», — напоминал он себе в таких случаях. «От Дорна она не откажется». «Наш род издавна торгует вином», — ответил Геррис, сообразно сочиненной ими истории. «Мой отец, у которого в Дорне обширные виноградники, желает, чтобы я нашел за морем новые рынки. Надеюсь, добрым мейринцам понравится мой товар». «Дорнийское вино?» — речь Герриса капитана не убедила. «Между рабовладельческими городами идет война. Неужто не знаешь?» «Это Юнкай со стопором воюет, насколько мы слышали. Мейрин в стороне». «Пока да, но и он скоро ввяжется. Посол желтого города нанимает мечи в Валантисе. Длинные копья уже отплыли в Юнкай. Сыны ветра и дикие коты скоро отправятся. Золотые мечи тоже идут на восток». «Тебе лучше знать. Войны не мое дело. У меня свой интерес. Всем известно, что гискарские вина никуда не годятся. Мейринцы выложат хорошие денежки за мой дорнийский нектар. Мертвецам все равно, что пить. Думаю, я не первый шкипер, к которому ты обращаешься, и не десятый». «Верно», — сознался Геррис. «Сколько ж вы обошли кораблей? Сотню?» «Около того», — признал про себя Квентин. «Валантинцы похваляются, что в их гавани можно потопить все 100 островов Браваса». Квентину в это верилось, хотя в Бравасе он не бывал. Богатый и порочный Валантис, подобно смачному поцелую, запечатывал устье Ройна, раскинувшись по обоим его берегам. Корабли, стоящие как на реке, так и в море, загружались и выгружались. Военные, китобойные, торговые, караки, плоскодонки, большие и малые когги, ладьи, корабли-лебеди. Лисские, тирашийские, пентосские, квартийские перевозчики пряностей, громадные как дворцы, гости из Юнкая, Талоса, с островов Василиска. Их столько, что Квентин, увидев порт с палубы Жаворонка, сказал друзьям, что они здесь задержатся не больше, чем на 3 дня. Однако вот прошло уже 20, а они до сих пор тут. Капитаны Мелантинки, дочери Триарха и поцелуя русалки им отказали. Помощник на храбром мореходе посмеялся над ними. Шкипер Дельфина обругал их. Хозяин 7-го сына обозвал пиратами. Все это в первый же день. Доводы в пользу отказа привел только капитан Лани. «Это верно. Я иду вокруг Валирии на восток», — сказал он за чашей разбавленного вина. «Запасемся в Новом Гисе водой и провизией, а там будем махать веслами до Кварта и Нефритовых ворот». «Всякое путешествие опасно, особенно долгое. Зачем мне наживать себе лишние хлопоты, сворачивая в залив работорговцев? Лань — единственное мое достояние. Я не стану рисковать ею, везя 3 сумасшедших дарницев в места, охваченные войной». Квентин начинал сожалеть, что они не купили в дощатом городе свой корабль, хотя это могло привлечь к ним нежелательное внимание. У паука соглядатые всюду, даже в чертогах солнечного копья. «Дорн будет залит кровью, если тебя обнаружат», — предупреждал отец, глядя, как резвятся дети в прудах и фонтанах водных садов. «Помни, что мы с тобой совершаем государственную измену. Доверяй только своим спутникам и старайся остаться незамеченным». Поэтому в разговоре с капитаном приключения Гэри спустил в ход свою самую обворожительную улыбку. «Отказавших нам трусов я не считал, но в гостинице слышал, будто ты, человек отчаянный, готовый за хорошие деньги многим рискнуть». «Контрабандист» — именно так отзывались об этом шкипере в купеческом доме. «Контрабандист, работорговец, полупират, полусводник — и ваша единственная надежда, возможно», — сказал им хозяин гостиницы. Капитан потер большим пальцем указательный. «И сколько же золота ты готов мне отсыпать? 2 против обычной платы до залива работорговцев». «За каждого?» То, что задумывалось как улыбка, придало узкому лицу капитана хищный вид. «Что ж, пожалуй. Я посмелее других, это верно. Когда хотите отплыть?» «Да хоть бы и завтра». «Идет. Идет. Будь здесь до рассвета, с друзьями и бочками. Отчалим, пока город еще не проснулся, чтобы ненужных вопросов не задавали». «Понял. И буду в срок». «Рад помочь». Улыбка капитана сделалась шире. «Мы с тобой поладим, не так ли?» «Уверен, что да». Капитан велел подать Эля, и они с Гэрисом выпили за успешное плавание. «Не шкипер, а чистый мед», — сказал Гэрис, идя с Квентином по пирсу к нанятому ими хатаю. Жаркий воздух был тяжел, солнце светило так, что приходилось щуриться. «Как и весь этот город. Да, такая сладость, что зубы ломит. Свеклу, растущую здесь в изобилии, суют всюду. Любимое блюдо Валантиса — холодный свекольник. Густой и опять-таки сладкий. Вина у них и те приторные. Боюсь только, что путешествие наше будет коротким. Ни в какой Мейрин нас медовый шкипер не повезет. Сдерет 3 плату, а как только суша скроется из виду, перережет нам глотки и заберет остальное золото. Или прикует нас к веслу рядом с бедолагами, которые так славно пахнут. Надо бы поискать кого-нибудь покислее». Хатай ждал их. От вестеровских воловьих повозок он отличался только резьбой, и вели его не волы, а карликовая слониха цвета грязного снега, отнюдь не редкость на улицах старого Валантиса. Квентин предпочел бы пройтись, но до гостиницы было несколько миль. Кроме того, хозяин купеческого дома предупреждал, чтобы они не ходили пешком, Это уронит их в глазах мореходов, а также и валантинцев. Порядочные люди здесь передвигаются либо в носилках, либо в хатаях. Родственник хозяина как раз владел несколькими такими экипажами и мог предоставить один постояльцам. Возница, один из рабов этого родственника, носил на щеке татуировку колеса и был одет в сандалии и набедренную повязку. Кожа, как тиковое дерево, глаза, как осколки кремня. Усадив господ на мягкое сиденье между двумя громадными деревянными колесами, он взобрался на спину слонихи. «В купеческий дом», — сказал ему Квентин. «Только езжай вдоль берега». Вдали от морского бриза человек рисковал утонуть в собственном поту, по крайней мере, на этом берегу Ройна. Возница крикнул что-то слонихе, и та тронулась с места, качая хоботом. Кучер орал на рабов и моряков, требуя убраться с дороги. Отличить одних от других не составляло труда. У всех рабов на лицах татуировки, синие перья, молния во всю щеку, монета, леопардовые пятна, череп, кувшин. Мейстер Кидери говорил, что на каждого свободного человека в Валантисе приходится 5 рабов, но проверить это на личном опыте не успел. Он погиб в то утро, когда на Жаворонка напали пираты. Квентин тогда потерял еще 2 друзей – бесстрашного веснушчатого копейщика Вильяма Велса и Клотуса Айронвуда. Ближе Клотуса у него не было никого. Брат во всем, кроме крови, красавец, несмотря на незрячий глаз, и большой весельчак. «Поцелуй от меня свою невесту», – прошептал он, прежде чем умереть. Корсары нагрянули перед рассветом, когда жаворонок стоял на якоре у спорных земель. Моряки отбились, потеряв 12 человек из команды. С убитых пиратов сняли сапоги, оружие, серьги, кольца и кошельки. Один был такой толстый, что перстни не снимались, и Кок отрубил ему пальцы мясным тесаком. В море его спихивали втроем, остальные пираты отправились следом без всяких церемоний. Со своими павшими обошлись уважительнее. Их зашили в парусину и привязали к ногам балласт, чтобы они сразу пошли на дно. Капитан, собрав всех на молитву, обратился к дарнийцам. Их осталось 3 из 6 человек, взошедших на борт в дощатом городе. Даже большой детина, весь зеленый, ради такого случая вылез из трюма. «Скажите пару слов вашим людям, прежде чем мы отдадим их морю». Это сделал Гэрис, привирая на каждом слове. Выдавать, кто они и куда едут, было никак нельзя. Не думали они, отправляясь в путь, что с ними может случиться нечто подобное. «Будет о чем внукам рассказывать», — сказал Клотус, когда они выехали из замка его отца. «Скорее уж девкам в тавернах, чтоб юбки охотнее задирали», — скорчил гримасу Вилл. Клотус хлопнул его по спине. «Для внуков надо сперва детей завести». А этого, не задирая юбок, не сделаешь. После, в дощатом городе, они пили за будущую невесту Квентина, отпускали соленые шуточки насчет первой ночи, толковали о будущих славных подвигах. Окончилось это парусиновым саваном с балластом у ног. Квентин скорбел по Виллу и Клотусу, но мейстера им не доставало больше всего. Кидери владел языками всех вольных городов, даже диалектом гискарского, распространенным в заливе работорговцев. «Мейстер Кидери едет с вами», — сказал отец в их прощальный вечер. «Прислушивайся к его советам. Он полжизни посвятил изучению 9 городов. Будь он сейчас с ними, им, возможно, пришлось бы не так тяжело».
«Мать бы родную продал за дуновение с моря», — сказал Гэрис под грохот колес. «Влажно, как у девы в щели. И это еще до полудня. Ненавижу Валантис».
Квентин полностью разделял это чувство. Влажная жара Валантиса лишала его сил, и он все время ощущал себя грязным. Хуже всего было знание, что ночь тоже не принесет облегчения. На горных лугах, в северных поместьях лорда Айронвуда вечера всегда свежи, как бы жарко ни было днем. А здесь...
«Завтра богиня идет в Новый Гис», — напомнил Гэрис. «Все-таки ближе к цели. Новый Гис — остров, и порт там куда меньше этого. «Ближе-то ближе, но есть опасность застрять окончательно. Кроме того, они заключили союз с Юнкаем». Квентина эта новость не удивила. И Юнкай, и Новый Гис, гискарские города. «Если и Валантис примкнет к ним». «Надо найти вестеросский корабль», — сказал Гэрис. «Торговцы из Ланиспорта или Староместа. Немногие из них заходят так далеко. Да и эти немногие, набив трюмы шелком и пряностями с Яшмового моря, сразу гребут домой».
«Может, тогда Бравоский? Пурпурные паруса видят и в Асшае, и на островах Яшмового моря».
«Бравосцы происходят от беглых рабов, и в залив работорговцев не ходят».
«Нашего золота хватит, чтобы купить корабль».
«А кто его поведет? Мы с тобой?» С тех пор, как Немерия сожгла 10 тысяч своих кораблей, дарнийцы никогда не славились как мореплаватели. «Море близ Валирии опасно и просто кишит пиратами».
«Да, пиратов с меня уже хватит».
«Уговорил, покупать не станем».
«Для него это так и осталось игрой», — понял Квентин. «Как в те дни, когда он повел нас шестерых в горы на поиски старого логова короля стервятников. Думать, что они могут потерпеть неудачу, а уж тем более умереть, не в натуре Гэриса Дринквотера. Даже гибель троих друзей не отрезвила его. Осторожничать и размышлять он предоставляет Квентину».
«Возможно, наш здоровяк прав», — добавил Гэрис. «Плюнем на море и двинемся дальше сушей».
«Ты же знаешь, почему он так говорит. Ему легче умереть, чем снова сесть на корабль». В Лиссе здоровяк 4 дня отходил после морской болезни. Мейстер Кедери уложил его в гостиницу на перину и пичкал бульоном с целебными зельями, пока тот не начал розоветь понемногу. «Это правда. В Мейрин можно ехать и сушей. Здесь пролегает много валирийских дорог. Их называют драконьями, но та, что ведет из Валантиса на восток, заслужила более зловещее имя – Дорога Демонов».
«Дорога Демонов тоже опасна, и ехать по ней слишком долго. Тайвин Ланнистер подошлет к королеве своих убийц, как только узнает, где она обретается. Если они доберутся туда раньше нас...»
«Будем надеяться, ее драконы учуют их и сожрут. Корабль найти не удается, сушей ты ехать не хочешь. Можем с тем же успехом вернуться обратно в Дорн».
«Приползти в солнечное копье побежденным, с поджатым хвостом? Отцовского разочарования и сокрушительного презрения песчаных змеек Квентин просто не вынесет. Доран Мартел вручил ему судьбу Дорна. Он не подведет отца, пока жив». Воздух колебался от зноя, придавая гавани с ее складами, лавками и причалами сказочный вид. «Здесь продается все, что душа пожелает. Свежие устрицы, кандалы, фигурки кайваса из кости и черного дерева. Храмы, где моряки приносят жертвы своим чужестранным богам, чередуются с перинными домами, где женщины зазывают мужчин с балконов».
«Глянь-ка на эту», — показал Гэрис. «Мне сдается, она влюбилась в тебя».
«Сколько может стоить такая любовь?» Перед девушками, в особенности хорошенькими, Квентин, сказать по правде, робел. Впервые приехав в Айронвуд, он влюбился по уши в Энис, старшую дочь лорда. Не говоря ни слова о своих чувствах, он годами мечтал о ней, пока ее не выдали за Райана Аллириона, наследника дара богов. При их последней встрече один сын держался за ее юбку, а другой, грудной, лежал у нее на руках. После Энис настал черед двойняшек Дринквотер. Этим смуглянкам нравилось охотиться, лазить по скалам и вгонять Квентина в краску. Одна из них, он так и не разобрался, которая, подарила ему первый поцелуй. Для брака с принцем они, как дочери простого рыцаря-землевладельца, не подходили, но Клотус находил, что целоваться с ними вполне позволительно. «Вот женишься и возьмешь одну в любовнице. Или обеих, почему бы и нет?» Квентин, хорошо зная, почему, стал избегать близнецов, и дело ограничилось тем единственным поцелуем. В последнее время за Квентином стала ходить хвостом младшая из дочерей лорда Андерса. Темные волосы и глаза выделяли умненькую 12-летнюю Гвинет из ее семейства, голубоглазого и белокурого. «Дождись, когда я расцвету», — твердила она, — «и тогда мы поженимся». Это было еще до того, как принц Доран вызвал Квентина в водные сады. Теперь его ждала в Мейрине самая красивая в мире женщина, и он должен был исполнить свой долг, взяв ее в жены. Она ему не откажет. Дорн нужен ей для завоевания Семи Королевств, а значит, и Квентин нужен. Из этого, однако, еще не следует, что она полюбит его. Может, он вовсе ей не понравится. Там, где река впадала в море, продавали животных, украшенных драгоценностями ящериц, гигантских полосатых змей, обезьянок с розовыми лапками.
«Не хочешь купить обезьянку в подарок своей серебряной королеве?»
Квентин понятия не имел, устроит ли Дейенерис такой подарок. Он обещал отцу привести ее в Дорн, но все больше сомневался, может ли с этим справиться. Сам бы он никогда напрашиваться не стал. За широким голубым ройном виднелась черная стена, поставленная валерийцами, когда Волантис был не более чем далекой окраиной их империи. Огромный овал из расплавленного камня высотой 200 футов. Ширина стены позволяла проехать в ряд с 6 упряжкам из 4 лошадей, что и делалось ежегодно в день основания города. Иноземцы и вольноотпущенники допускались в огороженное стеной пространство лишь по приглашению тех, кто там жил, потомков древних валерийских родов. Движение здесь сделалось более оживленным. Хатай приближался к западному концу длинного моста, связывающего две половинки города. Улицу запрудили повозки и экипажи, а рабов, выполняющих хозяйские поручения, было что тараканов. Недалеко от рыбной площади и купеческого дома на перекрестке послышались крики. Откуда ни возьмись, появилась дюжина безупречных с копьями в нарядных доспехах и плащах из тигровых шкур. Они расчищали дорогу для едущего на слоне триарха. Башенка на спине серого гиганта в позвякивающей эмалевой броне была так высока, что задела за арку, под которой слон проходил.
Триархам во время их годового правления не разрешается ступать ногами на землю. «Считается, что они выше этого», — объяснил Гэрису Квентин. «Поэтому они загораживают всю улицу и оставляют за собой кучи навоза. Не пойму, зачем Волантису целых 3 принца? Дорну и одного хватает».
Триархи — не короли и не принцы. В Волантисе республиканский строй, как в Древней Валирии. Все свободно рожденные землевладельцы имеют право голоса, даже женщины, если у них есть земля. Триархи выбираются сроком до первого дня Нового года из благородных семей, могущих доказать прямое валерийское происхождение. Ты бы сам знал все это, если бы потрудился прочитать книгу, которую дал тебе мейстер.
Она без картинок.
А карты?
Карты не в счет. Она подозрительно смахивает на исторический труд. Скажи он, что там говорится про слонов с тиграми, я бы, может, и попытался».
На краю рыбной площади их маленькая слониха задрала хобот и затрубила, как белая гусыня. Ей не хотелось лезть в гущу повозок, паланкинов и пешеходов. Возница толкнул ее пятками, посылая вперед. Торговцы рыбой, предлагая утренний улов, голосили вовсю. Квентин понимал их с 5-10, но здесь можно было обойтись и без слов. Треска, рыба-парус, сардины и бочонки с моллюсками сами за себя говорили. Один лоток украшали связки угрей, над другим висела на железных цепях гигантская черепаха. В чанах с соленой водой и водорослями скреблись крабы. Тут же рыбу жарили с луком и свеклой, и продавалась в маленьких котелках сильно наперченная уха. В центре площади, под безголовой статуей давно умершего триарха, собиралась толпа. Какие-то карлики в деревянных доспехах готовились представить потешный турнир. Один сел верхом на собаку, другой вскочил на свинью и тут же свалился к общему хохоту.
«Давай поглядим», — предложил Гэрис. «Посмеяться тебе не повредит. Квент, ты похож на старика, который уже полгода запором мается».
«Какой же я старик», — хотел сказать Квентин. «Мне 18. Я на 6 лет моложе тебя. На что мне карлики, если у них корабля нет?» — ответил он вслух.
«Может, и есть, только малюсенький».
Четырехэтажный купеческий дом высился над низкими портовыми зданиями. Здесь останавливались торговые люди из Староместа и Королевской гавани, их конкуренты из Браваса, Мира и Пентоса, волосатые ибенийцы, бленолицые квартийцы, черные жители летних островов, вшитых из перьев плащах, и даже заклинатели теней из Асшая, прячущие лица под масками. Квентин вылез из Хатая. Плиты мостовой были горячими даже сквозь подошвы сапог. В тени гостиницы поставили стол на козлах. Над ним развивались белые с голубым вымпелы, и четверо наемников окликали всех проходивших мимо мужчин и мальчишек. «Сыны ветра. Им требуется свежее мясо для пополнения рядов перед отплытием в залив работорговцев. Каждый, кто запишется, станет юнкайским мечом и будет пускать кровь будущей Квентиновой невесте». Один из сынов ветра и ему что-то крикнул. «Не понимаю, по-вашему», — сказал Квентин. Он умел читать и писать на классическом валерийском, но разговорной речью почти не владел, да и валантинское яблочко откатилось далеко от валерийского дерева. «Вестеросцы?» — спросил наемник на общем. «Дарнийцы. Мой хозяин — виноторговец». «Ты раб? Иди к нам. Будешь сам себе господин. Мы научим тебя обращаться с копьем и мечом. Пойдешь в бой с принцем-оборванцем и вернешься богаче лорда. Будут тебе и девочки, и мальчики, что захочешь. Ну и сыны ветра вставляем в зад богини резни». Двое других наемников затянули военный марш. Квентин улавливал смысл. Сыны ветра обещали полететь на восток, убить короля мясника и поиметь королеву драконов. «Будь с нами, Клотус и Вилл, мы прихватили бы здоровяка и перебили бы всю их честную компанию», — сказал Гэрис. «Но Клотуса и Вилла нет больше». «Не обращай внимания», — посоветовал Квентин. Купец и его приказчик вошли в гостиницу под дразнилки наемников, обзывающих их бабами и трусливыми зайцами. Здоровяк ждал их в комнатах на втором этаже. Капитан Жаворонка отзывался об этой гостинице хорошо, но Квентин все-таки опасался оставлять без присмотра золото и другое добро. В каждом порту есть воры. В Валантисе даже поболее, чем в других.
«Я уж собирался идти искать вас», — сказал, отперев засов, сир Арчибальд Айронвуд.
Здоровяком его прозвал кузен Клотус. И было за что. 6 с лишком футов росту, широченные плечи, огромное пузо, ноги, как древесные стволы, ручищи, как окорока, а шеи, считай, вовсе нет. Из-за перенесенной в детстве болезни у него выпали волосы, и голова, совершенно лысая, напоминала Квентину розовый гладкий валун.
«Ну как? Наняли корыто? Что контрабандист вам сказал?»
«Что готов отвезти нас в ближнее пекло». Гэрис, сев на кровать, стянул сапоги.
«Дорн с каждым часом кажется мне все милее».
«Предлагаю выбрать дорогу демонов», — сказал Арч. «Может, там не так опасно, как говорят. А если опасно, то тем больше нам будет чести. Кто посмеет нас тронуть? У Дринка меч, у меня молот. Такого ни один демон не переварит».
«А что, если Дейенерис умрет, не дождавшись нас?» — возразил Квентин. «Нет, надо плыть морем. Пойдем на приключения, раз ничего лучше нет».
«Сильно же ты любишь свою Дейенерис, раз готов терпеть эту вонь месяцами», — фыркнул Гэрис. «Я, к примеру, 3 дня начну молить, чтобы меня прирезали». «Нет уж, мой принц, только не приключения».
«Можешь предложить что-то другое?»
«Могу. Вот только сейчас пришло в голову. Тут есть свой риск, и чести мы себе этим не наживем, но к твоей королеве доберемся быстрее, чем по дороге демонов».
«Поделись», — сказал Квентин.